И я понимаю, что многие из нас приехали по пророчеству, что так говорит Господь. Некоторые по более глубоким соображениям приехали евангелизировать Америку. Ну и когда все достойные, то бишь русскоговорящие, закончатся, перестанут приходить в наши церкви, что мы будем делать? Косых, хромых, увеченных не сильно хотим звать, потому что с этим связано определенное неудобство. И не то, что в основном люди, живущие вокруг нас, косые, кривые и увеченные, но это те люди, которые мы не сильно хотим напрягаться. Язык не тот, и культура не та, и многое другое, что нам непонятно. Как раз в этом-то и беда вся. Господь говорит, идите и позовите всех, которые вокруг вас. Ну, мы не можем Господа винить, что мы оказались в таком месте, где больше именно таких, которые бы мы не хотели звать. С другой же стороны, братья и сестры, там говорится, что позвать, а пир уже готов, Господь все приготовил. Но это в будущем Господь все приготовил. Но пока мы, если будем звать тех, которые нам не сильно нравятся, нужно будет немножко потесниться, чтобы как-то создать какое-то впечатление пира, что через нас Господь их принимает. И вы знаете, об этом надо всерьез думать. Причем не обижайтесь на меня, я всего лишь вестник. Я напоминаю, что написано. Хорошо, что Господь милостью к нам дал нам одного Ричарда, американца, который большую часть по-русски не понимает, но он всем доволен. Понимает, не понимает, благодарит Бога. Я, говорит, наслаждаюсь, он на спевку остается, мне так нравится музыка. Молится, переживает. Переведут, доволен, не переведут, говорит, мне кажется, что я догадался, о чем вы проповедовали. Он сидит там сзади, на задних рядах. Тогда Господь нас готовит. Но они не все такие будут терпеливые. Господь учил своих учеников. В конце этой учебы Он им скажет, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. На вас сойдет сила, и вы будете мне свидетелем в Иерусалиме, в Самарии, даже до края земли. Но прежде чем эта задача будет поставлена перед ними, он обращается к ним с такими странными для нашего уха словами. Это глава 8 Евангелия Марка, 14 стиха. «При всем ученики его забыли взять хлебов, кроме одного хлеба, не имели с собой лодки, ничего больше». А он заповедал им, то есть Иисус, а Иисус заповедал им, говоря, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой. Прежде чем им он поставил перед ними задачу, идите проповедуйте всему миру, он говорит, берегитесь закваски фарисейской. В это время они переживали, что у них в лодке только одна буханка хлеба. А он, Марк ставит так, а он, Иисус говорит, берегитесь закваски фарисейской и иродовой. Эта закваска сделает вашу миссию трудной и даже невозможной. Братья и сестры, я не знаю, насколько вы понимаете, что такое закваска иродова и что такое закваска фарисейская. Единственное, что я хочу сказать, вот что. Поскольку Господь предупреждает нас, это что-то важное. В нашей жизни есть много предупреждений, которые мы слышали в своей жизни. Нас предупреждали, и потом оказалось не так страшно. Я когда-то учился ездить на машине, и человек, который учил меня ездить на машине, говорит, ты должен истерически бояться дороги. Ну, я думаю, надо бояться. А потом другой говорит, да не надо бояться. Ты научись сначала, почувствуй машину. Много было других, говорили, не пей холодного молока, обязательно горло будет болеть. Мы в Канаде приехали и стали с холодильника пить холодное молоко со льдом. Мы и наши дети, никто не заболел. Есть много в жизни предупреждений, которые говорят, берегись, не иди дальше. Иногда это правда, иногда это нет. Но в данном случае Иисус обращается к своим ученикам, и к вам, и ко мне. Он говорит, берегитесь закваски фарисейской и иродовой. Даже если мы не понимаем, что это значит на самом деле, на практическом языке, это говорит о том, что мы должны отнестись со всей серьезностью к предупреждению Иисуса Христа. Он пришел из того мира, от Господа. Он пришел от Отца нашего Небесного. Он стал, принял образ человека. И Он человеческим языком сказал нам, исследуя все, что происходило вокруг Него, находясь в этих иногда странных дискуссиях, он говорит: берегитесь, ученики мои, берегитесь закваски фарисейской и Иродовой. Это болезнь, это страшная болезнь. Берегитесь, пока это еще только закваска. Братья и сестры, я хотел бы предложить вам, вы можете Господу дать слово? Так, про себя, вставать не надо. Господи, если я пойму, что это такое, я готов беречься и готов избавиться. Вы можете это сказать в сердце своем? Это серьезно. Господь говорит вам и мне: берегитесь. Это страшная зараза. Это опасно. Давайте начнем с того, что мы поговорим о том, что имеется в виду расчленением. Есть одна закваска фарисейская Иродова. Сначала поговорим, что такое закваска фарисейская, что это значит. Давайте мы посмотрим на этот текст, где первое, что говорит: берегитесь закваски фарисейской. Первое, закваска мы понимаем все. Закваска, хоть мы не печем хлеб, но идея общая у нас есть. Это дрожжи. В древние времена это остатки предыдущего кислого хлеба, бросали в муку, и хлеб скисал. Идея очень простая: когда маленькое количество дрожжей или закваски действует через большое количество теста и продает, изменяет его структуру, придает определенный вкус. И нужно поймать этот момент, кто печет хлеб, знает, что когда хлеб поднялся, его надо испечь, зафиксировать вот этот подъем. И если вы пропускаете, хлеб садится, и потом становится он кислый, и он ни на что не пригоден уже после этого. Так вот, идея самое главное, что что-то маленькое, оно поражает, влияет на большое количество чего-то. И эта идея о малом, который влияет, распространяется на большое целое, она применялась как в негативном, так и в позитивном смысле. Есть что-то маленькое, как говорили в нас народе, ложка дегтю портит бочку меда. Это та же самая идея. Как плохое что-то начинается с чего-то маленького, так и хорошее начинается с чего-то маленького. Закваска уподобляется греху. Царство Божье подобно, с другой стороны, горчичному зерну, которое маленькое, но которое растет. И вот в данном случае, общаясь с людьми, лидерами религиозными народа израильского, Господь пришел к этому убеждению, говорит: берегитесь закваски. Берегитесь того, что есть у фарисеев в начатке, в их учении есть определенный принцип. Он маленький, начинается с маленького, но потом он развивается и он опасен. Берегитесь этой закваски. О фарисеях мы много слышали, я только напомню некоторые элементы. В нашем языке слово «фарисей» стало нарицательным, с лицемером, человеком двоедушным. Но во времена, когда Иисус Христос говорил это, фарисеи – это были уважаемые люди. Это были, можно сказать, самые моральные, ревностно исполняющие закон Моисею, которые посвятили свою жизнь скрупулезному исполнению закона. Где-то после пленения Вавилонского появилась группа ревнителей, которые: давайте, чтобы мы не попали, так скажем, нашим словам, опять в плен, давайте мы будем внимательно читать закон. Давайте мы просмотрим все детали его и добавим определенные правила, чтобы мы не пропустили ничего из закона. И эти люди стали называться фарисеями. Это отчасти политическая партия, отчасти религиозная группа на время Иисуса Христа. Они в Синедрионе не были в большинстве, но из них не было священников. Священники в основном были саддукеи. Это, можно сказать, нашими словами, рационалисты. Они принимали то, что им было понятно их разуму. Поэтому они отрицали воскресение мертвым. Вы помните, на каком основании, что они не могли разобраться, как это будет, если семь мужей было, она придет, Царство Небесное, с чьей женой она будет. Если было наоборот, им было бы понятно. Но по этому рационалистическому аргументу они не могли верить в воскресение мертвых. Фарисеи, в отличие от саддукеев, они верили в воскресение мертвых, они верили в ангелов, они верили в будущую жизнь, в ад и рай, они все это верили. И слово «фарисей» означает из еврейского это «отделенный», «избранный», «особенный». Они посвятили себя тщательному исполнению закона. И вы скажете: а что, собственно, в этом плохого? Ко времени Иисуса Христа, хотя они не имели особой политической власти, фарисеи в основном были начальники синагоги. Это были официальные толкователи закона. Они стали стражами морали народной. Они знали, как исполнять закон и как не следует его исполнять. Они на каждое правило, чтобы не пропустить главную идею заповеди Божьей, они добавили свои правила, чтобы точно исполнить в подробностях. Поэтому они оговорили многие-многие детали. Поэтому даже такие детали, что можно или нельзя делать, как-то я вспоминал, да, такая простая деталь. Можно ли в субботу, извините, плевать? Так они определили даже эту деталь. Если на скалу можно, а если на землю нельзя, потому что получается как бы болото, это уже работа. Они также определили, что можно делать в субботу, можно исцелять или нельзя. И они не просто отрицали, мы знаем эту историю о том, что, когда Христос исцелил больного в субботу. И почему-то Христос каждый раз именно субботу избирал. Они не то, что они были настолько черствы, не понимали, что человеку нельзя, надо помочь, они не хотели. Нет, они четко определили процедуру. Если человеку грозит смерть, его надо спасти. Но если человек может дожить до понедельника, не надо улучшать его состояние. Поэтому, когда Христос исполнял субботу, говорит, придите в другой день, чего в субботу пришли? У них было просчитано большими подробностями, каждая статья в законе была четко расписана. В чем же, собственно, проблема? Они стали экспертами, они стали мерилом праведности, и постепенно к ним приходили и спрашивали, как правильно. Они постепенно освоили свою роль, что они центр богопоклонения не понимают. Это те люди, которые Христос говорил, что они любят сидеть в народных заседаниях. Это люди, которые любят, которые обращались к ним учитель, рави. Это люди постепенно из исполнения закона, они постепенно, акцент сдвинулся к их личности. Вот посмотрите, есть у Марка интересный описан конфликт между фарисеями и Христом. Здесь интересно описан этот конфликт. Суть этого конфликта записана 2 глава, вы можете посмотреть сами. Там обратите внимание на эти пункты. Если подряд идти, следующее происходит. Христос пошел хромым и косым и слепым. Пошел к мытарям и грешникам. И он сидел и ел с ними. В это время фарисеи посмотрели и сказали, такое не может быть. Этого по их понятию нельзя делать. И они сказали, почему он, Иисус Христос, делает то, что мы не делаем? Это с предыдущих уроков, со 2 главы. После этого, когда Христос ему ответил, почему, они проходили в одном месте, и как-то фарисеи подошли к Иисусу и говорят, а почему твои ученики не постятся, как мы постимся? Есть у нас правило, мы постимся, а они едят, что хотят. Он им ответил. Поэтому второе, говорит, почему они не делают то, что мы делаем? Они ели зерно, срывали колосья по полю. А вот почему они делают то, что мы не делаем в субботу? Мы не делаем пищу, мы не срываем в субботу. Они делают то, что мы не делаем. Наконец, Христос пришел в синагогу, где был человек с парализованной рукой. И комментаторы говорят, что это, возможно, был, легенда говорит о том, что это был каменщик, которому было стыдно просить. И он просил у Господа, чтобы тот его исцелил. Так оно было или не так, но там был больной человек. И написано, фарисеи пришли. Как стражи морали народной, и они смотрели, не сделает ли он чудо в субботу, не исцелит ли он в субботу. Обратите внимание, сам факт, что Иисус Христос может исцелять, для них был бесспорным. Но осмелится ли он делать в субботу то, что мы не делаем? Видите, в чем проблема? Они были стражами закона, но в центре постепенно стало я. Почему он не делает то, что я делаю? Почему он делает то, что я не делаю? Осмелится ли сам Господь делать то, что я не делаю? В этом проблема. И следующий, и мы читаем в конце, Господь обращается к ним после этого. «И воззрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя немедленно, составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его». Вот люди, которые начинали так хорошо, по сути, стали богопротивниками, будучи убеждены от всего сердца, что они творят
волю Божью.
Но все начиналось с малого. То, что мы сейчас видим, оно нас отталкивает. Оно отталкивает и показывает эту болезнь, которую мы до конца не понимаем. У них постепенно внешнее стало преобладать. Христос как-то в другом месте объясняет суть их проблемы следующим образом. Он читает, он говорит следующее: «Между тем, когда собрались тысячи народа так, что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Кто-нибудь думали, что значит слово «лицемерие»? Есть много объяснений, но просто объяснить. Лицемерие состоит из двух слов – лицо и мера. Лицемерие – мерить по лицу, мерить по тому, что видно. Постепенно эта группа людей, ревнителей закона, что должно быть все расписано, постепенно они пришли к лицемерной идее, что все можно измерять по тому, что видно, по лицу, то, что внешне, то, что можно проследить, что можно прощупать. И если внешняя сторона на своем месте, неважно, какая внутренняя. И поэтому по лицу они мерили, но постепенно лицо их стало самым правильным. Лицо мое – это то лицо, на которое должны остальные ориентироваться. И в этом проблема – лицемерие. Когда я выставляю в конечном итоге свое собственное лицо, свою внешнюю исправность, как модель поведения. Знаете, это очень сложная здесь истина. Вы понимаете, в церкви, в реальной жизни есть вещи, о которых мы должны договариваться, но есть же заповеди Божьи. И если мы скажем, только внутреннее важно, а внешнее не важно, тогда к чему мы придем? Я стану приводить примеры тех элементов, которые мы хотим, чтобы они были внешне правильны. Но мы скажем, ну если мы это все уберем, к чему мы придем? И верно. И здесь одна есть тонкость, что само по себе желание скрупулезно исполнять закон, оно правильно. Но хлеб надо выпечь тогда, когда оно взойдет до определенной точки, его зафиксировать, этот размер, и не идти дальше. Я приведу пример, вы, наверное, подобные истории слышали, как-то я читал книгу, и история была обычная такая, универсальная. Молодой человек встретился с девушкой, которая была богатого рода, И у него появилось желание жениться на ней из корыстных побуждений. И он не знал, каким образом к ней подойти. Каким-то ему удалось посмотреть ее дневник. И он узнал, какие цветы она любит, какое у нее хобби, что она любит, где она любит проводить время. Он все это прочитал. И через некоторое время он встречается с ней, он ей дарит цветы, которые она любит. Он ее ведет в места, которые она предпочитает. Он ей дает музыку, которую она любит слушать. Он говорит о литературе, о писателях, о художниках, которые она тоже поклонница является. И у них начинают разворачивать такие как бы добрые, близкие отношения. И она начинает думать, это судьба от Бога. Но один день она узнала, что он все это делает, потому что он ее дневник прочитал. Вы думаете, реакция какая? Она пришла в гнев. Она разорвала все отношения. Почему? Потому что он пытался имитировать любовь. Но это были правила, чтобы угодить, чтобы сделать то, что ей нравится. Это не исходило от сердца, который в восторге от этой девушки. В этом идея фарисейской ошибки. Они создали правила и забыли Бога. Они не были в восторге от Господа, которого бы они любили всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, и из любви к Нему, имитируя Ему, подражая Ему, делать то, что они делают. Это те же самые, казалось бы, вещи. Но когда они не от сердца, не от любви, для Господа они мало значат. Это все равно, как если бы, вы знаете, дети у нас по-разному, мы их учим послушанию, два ребенка. Одному дали задачу, чтобы он убрал все, пока вернемся, посуду помыл, поубирал все, сделал. И он пришел, говорит, я сделал, теперь вы мне должны. Вот это. Неприятно, правда? Другой ребенок. Оставили ее с той же самой задачей. Он стал это делать и натолкнулся на семейный альбом. И посмотрел нас, какие родители были молодые, как они встречались, как их жизнь начиналась. И он начинает понимать, сколько прошло жизни, сколько было жертв. Приходим, а ничего не сделано. Он говорит, папа, мама, Не сделал я. Я альбом посмотрел, я посмотрел, какую жертву вы совершили для меня. И я не успел ничего сделать. Тот сделал, но мы не сильно рады. Этот не сделал, но у него есть извините, я не успел. Как раз об этом речь. Фарисейская закваска – это принцип. Когда внешнее более важно, если исполнить перечень правил, тогда ты угоден Богу, и в этом опасность. В чем же заключается закваска Иродова? Подробно об закваске Иродовой мы говорили в 6 главе. Вы можете взять запись и посмотреть. Но чтобы понять закваску Иродова, нам нужно, по крайней мере, вспомнить несколько моментов из его жизни. Они очень важны. Как раз у Марка более подробно разбирается история Ирода. И здесь говорится об Ироде следующим образом, что когда Христос послал учеников своих изгонять бесов, и они это делали, в это время Ирод слышит об Иисусе Христе, об его имени, и он трепещет. И здесь нам Марк, разрывая историю об изгнании бесов, рассказывает историю Ирода, каким образом он пришел в состояние, что теперь он в страхе от имени Иисуса. Он думает, что это Иоанн Креститель воскрес. Иоанн Креститель – это был глашатай Божий, который в это время был в темнице у Ирода, и которого он убил. И убил он за то, что Иоанн сказал, тебе не должно иметь жены брата своего. Я хочу обратить внимание на небольшую как бы, таблицу показать. Здесь трудно объяснить, очень запутанная история жизни Ирода. Я бы хотел вам, чтобы вы обратили внимание на таблицу следующую, где описывается жизнь Ирода. Ирод, о котором идет речь здесь у Марка, это Ирод Антипа. Он сын великого Ирода Великого, который, по сведению некоторых комментаторов, убил 14 тысяч младенцев, и говорят, даже своего сына в числе их. Ирод Великий, который был до него, он был женат много раз. Когда он женился на Дариде, у него был сын, Антипатр. Ирод через некоторое время его убил. Ирод Великий родился на другой женщине, Мариам. От нее родилось два сына, Александр и Аристовул. Аристовула он со временем тоже убил. Но прежде чем он его убил, этот сын успел жениться. Он женился, и у него родилась дочь Иродиада. Потом Ирод Великий родился, потом, или это было одновременно, но родился на другой женщине, Мариам. Ирод Великий женился на Мариам. У него родился Ирод Филипп. А после этого Ирод Филипп женился на Иродиане, то есть на своей племяннице. Через некоторое время, а вот у Иродиады родилась дочь Саламита. Саламия, которая плясала перед Иродом Антипой. Ирод Антипа со временем Ироду Филиппу, Ирод Великий, не дал никакого наследства. Он жил в Риме. Тот поехал в Рим, соблазнил его жену и забрал ее себе. И вынудил, чтобы она женилась, вышла замуж за него. И вот как раз сейчас, когда Иоанн с ним разговаривает, он женат на своей племяннице, невестке, жене своего брата, при живом брате. И эта женщина у него в доме. Вот что имел в виду Иоанн. Это не просто так, что она не так была одета или она не с того рода. Это было вопиющее преступление в Израиле. Ирод нашел нужным игнорировать Иоанна. Во всяком случае, что он сделал, то ли есть желание сохранить Иоанна, он Иоанна посадил в темницу. Иоанн продолжает ему говорить, не должно тебе иметь эту женщину. Но интересная ну, как бы, личность Ирод. Он явно открыто вел себя, как он хотел. Он был царь, и он переживал единственное о чем. Он переживал о своей власти, о своем престиже и о том, чтобы ничто не помешало его правлению. Но в то же самое время у Ирода был глубокий интерес к духовным вопросам. Он звал Иоанна, и написано, он боялся его, хотя он был в темнице, и он любил его, и многое делал так, как говорил ему Иоанн. Он требования праведности держал в темнице. Вот люди, а иногда рассказывают историю, люди мафиозного плана, они иногда пока сидят, они в оперном театре, и слезу пускают от оперной музыки. В данном случае Ирод, который центр поставил свою собственную личность, свой престиж и свою власть, тем не менее мог гордиться своими глубокими познаниями духовного мира. Ему нравилось рассуждать о духовных вопросах. И ему казалось, можно удержать. Живи как хочет и в то же самое время имея глубокий интерес к духовным вопросам. И так можно пройти через всю жизнь. Ирод и иродиане, придворные его, по сути, презирали фарисеев как сектантов и фанатиков, которые придумали бесчисленные правила, традиции и прочее, прочее, прочее. Ирод считал, что он имеет контроль над праведностью Божью. Глашаток Божий, Иоанн, был у него в дворце. И это единственный человек, который осмелился говорить Ироду в лицо правду. И когда Иоанн ему говорил, тебе не должно держать заклятое в своем доме, он продолжал его игнорировать. И вы знаете, в один удобный момент жена, которая боялась, что наконец Ирод услышит ее и отправит ее из своего дворца, Иродиада попросила свою дочь, племянницу своего мужа, чтобы она плясала, и она плясала довольно непристойный танец, которым царским особам и на то время было неприлично делать. Она пошла на это, и в конечном итоге, поскольку он дал обещание гостям своим знаменитым, что он отдаст выполнить любую просьбу, он убивает Иоанна, и голову приносят на блюде, отдают этой женщине, она отдает матери своей. Что произошло? В то время, когда ученики изгоняли бесов, Ирод находился под влиянием этих бесов. Он находился, у него был глашатай Божий, были требования праведности Божьей. Определенное время он имел контроль, но ему казалось, что так можно продолжать до бесконечности. Но наступил момент, Иоанн умер, и уже больше никто не осмелился ему говорить в глаза. И когда Иисуса привели к нему от Пилата, написано, что Ирод задавал многие вопросы Иисусу. Но небо было закрыто для Ирода. Иисус ничего не отвечал. Прошло его время. Вот этот принцип, что можно делать, что хочешь, и в то же время иметь глубокий интерес к духовным вопросам, и это угодно Богу, можно выглядеть в глазах общественности, в глазах Божьих достойным человеком. Этот принцип его подвел, в этот принцип это закваска Иродова. Обратите внимание, что Ирод, понимаете, человек, он очень такое сложное существо. У нас, с одной стороны, есть это влечение к духовному, возмышленному, и есть что-то низменное. Вот эта борьба происходит. Одно дело, что это происходит, мы ищем выхода, но другое дело, когда у человека есть принцип жизненный, что это правильно и это возможно. И он настолько переживал о своем престиже, что ради гостей знаменитых, которому, в присутствии которых он дал слово, он идет на то, чтобы убить Иоанна. Он опечалился, ему было печально, он не хотел этого делать, но доминировало в нем беспокойство о своей собственной персоне. И в определенный момент эта борьба закончилась его поражением. Но обратите внимание, что Христос говорит, берегитесь закваски фарисейской и Иродовой. Это одна закваска, братья и сестры. Фарисеи как будто бы посвятили себя исполнению закона, тщательному исполнению закона. Они переживали о Боге, чтобы заповеди Божьи были во-первых в их жизни. Они переживали об этом. Но что интересно, поскольку они развивали правила, они постепенно стали экспертами в этом правиле. Внешнее стало преобладать. И лицемерие было первой как характеристикой этой группы людей. Их лицо стало на самое первое место. И когда они спорили со Христом, он говорит, почему он делает то, что мы не делаем, то, что я не делаю, почему они делают то, что я не делаю, почему они делают то, что я не делаю, осмелится ли сам Бог говорить делать то, что я не делаю в субботу. Хотя они шли другим путем, переживая о Божьих заповедях, но в центре они поставили себя. Ирод идет другим путем. У него изначально своя собственная личность, престиж на первом месте. И, между прочим, он беспокоится о заповедях Божьих. Но они сходятся в одной точке. В центре их мышление и собственный престиж, и их личность. Но эта болезнь, она когда поражает наше естество, мы и не видим, и не слышим. Каждому кажется, что он делает то, что должно. Человеку кажется, что он служит Богу, а тому кажется, что он из интересов государственных, он поступает правильно. Христос говорит, это закваска, это принцип греховный, который опасен. Кстати, по четвергам мы говорим как раз об том же самом, последняя 14 глава, где мы рассуждали, где Павел говорит, что немощного в вере принимайте без споров о мнениях. И, кстати, кто не бывает в четверги, возьмите записи. Это очень важные практические уроки, которые каждому из нас нужны. И как раз Павел говорит о том же самом. Он говорит о двух категориях людей, которые склонны к осуждению. Это обычно люди, которые ограничили себя определенными внешними правилами. И когда они это делают, им кажется, что остальные должны делать то же самое. И когда они этого не делают, они их осуждают. Другие же, которые живут более свободной жизнью, говорят, и это не имеет значения, и это не имеет значения. Они смотрят на остальных и уничижают. Он не смотрит свысока. Говорит, вот деревня, ничего не понимает, что он делает. Он не понимает. Необразованные, не понимает. Они уничижают их. В данном случае тот же самый принцип. Фарисеи идут, переживают о заповедях Божьих, но в конечном итоге их личность становится в центре. Почему он делает? Осмелится ли он то, что мы не делаем в субботу? Ирод презирает фарисею. Он уничижает. Это, говорит, сектанты. Они ничего не понимают. Но в центре та же самая личность – я. Поэтому Христос говорит, кто ты, осуждающий чужого раба? Обязательным образом, когда эта закваска, она поражает наше сердце, обязательным образом все крутится вокруг моей личности. И я расту из юноши, становлюсь мужчиной, старцем, но это идет за мной. Это очень ранимая личность. Любое слово, любое замечание немедленно поднимает бурю в моем естестве. Хотят меня обойти, хотят меня оскорбить, хотят меня унизить, потому что я стала центром. Но когда все это начинается, это только закваска. Это незаметно. Но оно сходится к одному и тому же. Говорит, не осуждай и не уничижай, потому что кто ты, тот и другой ставит себя в центр богопоклонения. И это и есть человекоцентризм, который мы должны избегать. Братья, как вам кажется, а почему Христос стал говорить об этой закваске ученикам? Почему Он стал предупреждать их? То, что Он предупреждает учеников, говорит о том, что это не вопрос исторический, что были фарисеи, саддукеи, иродиане, их больше не будет, это когда-то было. Это говорит о том, что это имеет отношение к ученикам Христа. Нам всем нужно беречься, остерегаться закваски фарисейской и иродовой. Первое, что эта фраза прозвучала после того, как он накормил 4000 народа семью хлебами и несколькими рыбками. Как только он совершил это чудо, фарисеи, которые уже приняли решение убить его, подошли к нему и стали с ним спорить. И стали требовать у них знамения. И написано, Христос глубоко вздохнул. И сказал, для чего род сей требует знамений? Для чего? Вы хотите жить и поставить свое «я», во-первых, ну живите. Оставьте Господа, оставьте синагогу, живите по-своему. Зачем вы требуете? Вы хотите знать, что я от Бога? Никодим как-то сказал, мы знаем, что ты человек, пришедший от Бога. Они знали, что он пришел от Бога. Но проблема-то в чем? Они настолько ослепли под действие этой болезни, они оглохли, они потеряли духовную интуицию, что они уже спорят с самим Богом и не останавливаются. Они приходят к Иисусу, о котором не приняли решение убить его. Они приходят, учитель, ты знаешь, ученики у тебя нечистые. Они пальчики не поднимают вверх-вниз, когда мывают руки. Они переживают о чистоте учеников. И в этот момент Иисус вздохнул. Когда мы вздыхаем? Когда готово что-то слететь с наших уст. И мы вздыхаем и говорим: Господи, дай мне слова нужные. Я говорю: для чего рот сей? И после этого он садится в лодку. И ученики его стали переживать, что они мало хлеба взяли, один хлеб. И он говорит: что рассуждаете об этом? Берегитесь закваски фарисейской. Ученики говорят: он, наверное, имеет в виду, что мы мало хлеба взяли. Он говорит: да коли вы будете неразумны, неужели вы еще слепые, неужели еще глухие, неужели сердце ваше окаменело? Христос начинает разговаривать с учениками, и они не понимают проблемы фарисейской и иродовой закваски. Они еще не понимают опасности. И почему Христос начинает им говорить это? Потому что они находятся в опасности. О чем они рассуждают? Они сели в лодку, у них один хлеб, они начинают переживать. Христос им говорит: берегите закваски фарисейской и иродовой. И они начинают между собой рассуждать, как один. Это, наверное, он нас упрекает, что мы мало хлеба взяли, мы должны были больше взять. Слушайте мышление учеников. Они говорят: проблема, он нас укоряет, что мы не сделали то, что мы должны были сделать. Что мы теперь будем делать? Мы на воде? Нет, магазина рядом нет. Что будет дальше? Они переживают, говорят: неужели вы не помните? Неужели не разумеете? Когда было 5000 человек, сколько было хлеба и рыбы? Сколько коробов собрали? 12, говорят. А потом он говорит: а когда было 4000 человек, сколько коробов собрали? 7. Они еще не понимают. Они еще не понимают. Они думают, что проблема, что они чего-то не сделали. Говорит: неужели вы не понимаете, не помните? И если 4000 накормил Господь, если 5000 накормил и осталось, то неужели вы останетесь голодные, когда у вас одна буханка хлеба на нас 13 или 12? Они не понимают. Они мыслят, как мыслили фарисеи. Они думают больше о том, что они делают для Бога, а не то, что Бог делает для них. Вы знаете, многие чудеса, которые могли видеть фарисеи, они их не видели, потому что они не думали, они не рассуждали, они не вникали. И когда говорят: посчитайте, сколько было хлеба, сколько было людей, сколько осталось? 12. Сколько было? Сколько осталось? 7. И когда они начинают считать, чудо Божие поднимает. Они начинают понимать, на самом же деле это было чудо. У нас не хватало и тогда. Сейчас у нас намного больше, чем было. О чем мы переживаем? Братья и сестры, вы знаете, чудеса вокруг нас, мы их не видим. Потому что когда мы увлечены тем, что мы делаем для Бога, и чего мы не сделали, и мы перестаем благодарить и рассуждать о чудесах Божьих. Вышли на улицу, посмотрите, какой прекрасный мир. Как Бог прекрасно этот мир создал. Страна, в которой мы растем, эти растения. Я выхожу, небольшой у меня огородик, смотрю, эти огурцы, помидоры, так смотришь. Оно выросло из чего? Из этого черного. Это красота, эти деревья, это цветы. Как Господь прекрасно нас создал, братья и сестры. Мы не беспокоились ни о чем. Мы появились такие прекрасные, умные, как мы думаем, мы есть. И будущее вселенная приготовлено для нас. Наша задача — думать о Господе, быть благодарным тему, что Он нам делает, благодарить за милость Его, восторгаться Господом, думать больше о том, что Господь для нас делает. И из восторга к Нему уже делать то, как благодарность, что нам кажется, было бы Ему приятно от нас слышать и видеть. Итак, братья и сестры, как нам избавиться? Как нам избавиться? Что нам делать, чтобы избежать этой закваски? Ну, во-первых, братья и сестры, обратите внимание, это принцип. Принцип, когда мы думаем, в самом начале, нужно начинать сначала. Принцип, который мы думаем, что в самом начале важно, чтобы я теперь спасенный, и я теперь должен оправдать свое достоинство. Я тебе должен доказать Господу, что Он правильный выбор сделал. Не докажем, братья и сестры. Совершенно не докажем. Нужно начинать с простых вещей. Нужно начинать с того, чтобы принять предупреждение Иисуса Христа всерьез. Есть опасность. Есть опасность закваски фарисейской и иродов. Есть эта опасность. Когда мы начинаем свой путь, что внешнее, то, что видно, более важно, чем то, что внутреннее. Когда мы переживаем о своей персоне, как идол, слишком много, и думаем, что можно совместить то и другое. Когда мы с этого начинаем, у нас будет проблема. И это имеет значение с самого начала. Молодой человек встречается с девушкой. В самом начале. Что он думает? Он старается быть обходительным, хорошим, вежливым. А потом как получится? Куда она денется? Надо начинать с того, что когда мы говорим, мы это имеем в виду. Если мы уважительны по сердцу. Если мы уважаем и любим, если любим человека, мы это имеем в виду. Нужно вкладывать с простых вещей. Начиная с простых вещей. Есть определенные ситуации в жизни, в детстве появляются, когда мальчик меня обидел. И тогда я беру с другим мальчиком, хотя тот мальчик теперь прав, но я создаю коалицию против этого человека. Это иродиане, фарисеи. Фарисеи не могли в самом кошмарном сне придумать, что они могут с иродианами иметь общий союз. Но увлеченные одной и той же идеей, своим собственным иго, они пошли на это. Это когда начинается с детства, когда мы идем на определенные группировки, соединения, договоры. Это закладывается в детстве, это идет через юность, это идет к старости. Начинать надо обратить внимание на предупреждение Христа с самого начала. От этой болезни, когда нас поражает, а мы все отчасти поражены, можно избавиться, когда мы осознаем, что это болезнь. Это серьезно. Если Христос предупреждает нас, значит, в этом есть проблема. Нужно, Господи, я это делал, я угоден Тебе, но больше не буду, прости меня, помоги мне оторваться, помоги мне сердцем к Тебе привязаться. Вы понимаете, это очень тонкий вопрос. Скажете, а что, ничего не делать? Пустите на самотек? Нет, не в этом дело. В конечном итоге, когда Христа спросили, какая наибольшая заповедь? Он говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей крепостью и ближнего, как самого себя. В конечном итоге, важно, братья и сестры, не с правил начинать. Не с того, что видно, но с того, что не видно, что внутри. Нужно полюбить Господа, быть в восторге от нашего Господа, быть в восторге от Его как от Творца, Архитектора, Создателя, Искупителя, Отца нашего, который любит, который создал этот прекрасный мир и нас создал для этого, продолжая терпеть. Нужно читать о Его характере, приходить в восторг от Него, любить Его. И когда мы любим кого-то, мы Ему поклоняемся. И когда мы Ему поклоняемся, а кому мы поклоняемся, мы в то превращаемся. Если кого-то мы любим, мы с ними общаемся, мы духовно растем. Мы рассказываем другим о том, кого мы любим. Евангелизация в конечном итоге – это вопрос нашего отношения к Господу. Если мы любим по-настоящему нашего Господа, мы готовы рассказать всем, и косым, и кривым, если мы любим. Должны быть не правила в начале. Мы не должны передавать о своем престиже. Ничего мы не можем придумать лучше, чем Господь для нас приготовил. Мы дети Божьи, сыновья Божьи. Для нас приготовлена будущая вселенная. Наша задача – полюбить Господа и ближнего, как самого себя. От сердца стремиться к Господу, а потом, потому как сердце подсказывает, действовать. Правила не смогут заменить нам любовь к Господу. Да поможет нам Господь. Будем ему благодарны, будем молиться. Аминь.